«Диалоги с Генри Сардаряном».
Все верно, вы слушаете радио «Спутник» 91,2 в Москве, частота 91,5 FM в Санкт-Петербурге. В студии Татьяна Ладяева, ну и рядом со мной, как это было только что тоже озвучено в нашем приветствии, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри Тигранович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Я напомню для наших слушателей, что не только слушать, но и смотреть нас можно, в частности, в группе ВКонтакте «Радио Спутник», нас легко можно найти, подключиться.
И позвонить в эфир.
А можно позвонить в эфир.
Самое важное.
Важно тогда напомнить номер телефона, по которому это можно сделать. 8-495-951-05-66. Ждем на любых площадках.
И можете также написать вопрос в телеграм-канал, который так и называется, «Сардарян». Можете написать свой вопрос,
пожалуйста,
туда.
Можно написать. Или можно написать, опять же, по телеграм-каналу, да. по номеру телефона 8-968-766-3311 в телеграм, непосредственно написать в редакцию «Радио Спутник». В общем, все возможные пути связи для общения мы обозначили, поэтому мы с удовольствием ждем ваших вопросов, комментариев и вашего мнения. Первая важная новость, которую хочется затронуть, она вот свежая только что появилась на лентах информационных агентств, то, что российские военные ввели режим тишины в районе Азовстали и открыли гуманитарный коридор. Такие сообщения приходят от Министерства обороны Российской Федерации. Ну, договоренность такая была достигнута в результате переговоров, которые велись. В частности, что еще сообщается, что пострадавших доставляют в больницу Новоазовска на территории Донецкой Народной Республики. Здесь, знаете, какая у меня всплывает ассоциация? Ведь неоднократно уже до этого российская делегация, допустим, общалась с украинской делегацией. Мы знаем, что, к сожалению, успеха достигнуто здесь не было. И, в частности, гуманитарные коридоры и, в принципе, та помощь, которая могла быть оказана, она не оказывалась именно потому, что были проблемы. Вот как вам кажется, здесь ситуация может повториться, и в результате этого введенного режима, ну, не будет достигнуто тех результатов, которые могли бы быть?
Я думаю, даже не нужно быть большим военным экспертом или специалистом по международным отношениям для того, чтобы понимать, по чьей вине каждый раз эти договоренности срывались, потому что для этого достаточно понимать, какие интересы у двух различных сторон в данном случае. Россия заинтересована в том, чтобы работали гуманитарные коридоры, и мирные жители, которые хотят покинуть территории этих населенных пунктов, либо объектов каких-то, могли их покинуть для того, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения, свести их к нулю. Украинская сторона не заинтересована в этом, потому что как только они покинут эти территории, речь будет идти уже непосредственно о том, что прикрываться ими для ВСУ будет невозможно, и тогда придется сражаться уже с нашими вооруженными силами. Результат здесь вполне предсказуемый. Поэтому Россия, в общем-то, всегда за то, чтобы эти гуманитарные коридоры работали. Она все время создавала все необходимые условия для этого. То есть, исходить из того, что вот есть договоренность, есть населенный пункт, в направлении которого ведется наступление, мы договариваемся о том, что будет открыт гуманитарный коридор, и его покинут, допустим, мирные жители. И потом Россия не дает этим мирным жителям покинуть этот коридор. Кому она этим мешает? Только себе. То есть, она себе затрудняет тогда наступление на этот населенный пункт или объект. И понятно, что этого не происходит именно по вине украинской стороны, которая использует мирных жителей как щит, она использует их как средство шантажа в отношении России, и даже вот эти неонацистская группировка Азов, которая, собственно, находится на территории Азовстали, она уже не скрывая говорит о том, что даже их, вот самых таких отъявленных бойцов, преданных этому политическому режиму, пришедшему к власти в результате антиконституционного переворота, даже они говорят, что нас используют в качестве средства для провокации в отношении России, потому что власти нам не помогают, никакого снабжения, никакой поддержки, ничего не оказывают, но заставляют нас фактически здесь находиться, держаться, используя в качестве картинки для средств массовой информации, для того, чтобы шантажировать вот этим образом Россию в глазах западного сообщества.
Там, вот я как раз хотела уточнить, что Евровидение видение вот вспоминается?
Ну, знаете, уже западные наши оппоненты так много раз нарушили все собственные писанные и неписанные правила, что поражаться тому, что во время этого торжества садомизма и прочих форм извращений этого конкурса Евровидения со сцены практически каждая вторая команда выступающих озвучивает политические лозунги, и никто на это не обращает внимания, что у 6 или 7 стран отзывают голосование их жюри, говорят, вы проголосовали не
да,
так.
Да, сейчас есть различные жалобы по да. поводу результатов.
Там Румыния, понятно, что она всегда голосует за Молдавию, да, там по понятным причинам. А в этот раз говорят, нет, в среднем такие страны, как вы, голосовали за Украину. Это прямо официальное объяснение. Говорят, в среднем такие страны голосовали за Украину, поэтому мы вместо Молдовы поставили Украину там на первое место в голосовании. То есть вот такое количество...
А вы были удивлены, что Украина победила?
Нет,
ну,
я думаю, если бы Украина отправила на это шоу глухонемую собаку, она бы все равно выиграла бы этот конкурс. Тут неважно было, кто выступает, как выступает. И абсолютно очевидно, что этот конкурс политический, что спорт, где, значит, у этих коллег наших тоже огромные рычаги влияния.
К сожалению, там, да, вот первый такой был момент, когда не допускали даже паралимпийцев, мы знаем,
да,
на Олимпиаду.
Это
абсолютно отвратительно.
Провокация тоже. Другой вопрос, конечно, что очень жаль, что у нас нет таких же рычагов воздействия, и мы не можем в ответ проводить такую политику, которая могла бы ударить по этим странам. Но, конечно, очевидно, что фраза «спорт вне политики» сегодня звучит по меньшей мере смешно.
И культура вне политики.
Культура вне политики тоже звучит смешно. И мы, к сожалению, оказались в наиболее политически ангажированной обстановке в мире за последние лет 30. Просто, конечно, интересно, почему не было никаких подобных санкций, никаких подобных ограничений во время всех вторжений, которые организовывали страны НАТО в различных частях света. Я ни разу не помню, чтобы хотя бы одну сборную команду страны-члена НАТО отстранили от участия в соревнованиях из-за их абсолютно незаконных вторжений в разные части света.
Ну, а я напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. И у нас есть звонок от слушателя. Давайте его выслушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Оксана.
Оксана, здравствуйте.
Я хотела бы, знаете, вопрос задать. У меня сестра в Донецке проживает. Угу. И она интересуется, вот будет ли анонсированное собеседование, вот, которое Генри проанонсировал, будет проходить в Донецке.
Да, хороший вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Что
спасибо.
Ответить?
Мы вот как раз сегодня уже подготовили окончательное соглашение, которое 19 числа будет подписано в МГИМО, и после этого будет объявлен конкурс уже Министерством образования Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Они объявят конкурс, будет ими проведен предварительный отбор заявок, потом наши преподаватели по английскому языку проведут тестирование среди этих ребят, и 15 лучших абитуриентов благодаря компании «Царьград» получит возможность, и основателю Константину Валерьевичу Малафееву, они получат возможность обучаться на вот, факультете, который я возглавляю, на отделениях госуправления, либо международные отношения. И в Москве будет заключительный этап конкурса.
Если у вас еще есть какие-то вопросы, смело звоните нам в студию по номеру 8-495-951-05-66. Мы пока продолжаем обсуждать главные новости, которые сегодня произошли. Ну и в частности, лидеры стран ОДКБ, они выступили на саммите в Москве. Очень много заявлений есть, конечно же, от президентов разных государств. Ну вот, в частности, что сказал Владимир Путин по этому поводу. Ну, во-первых, он поздравил коллег с 30-й годовщины подписания договора о коллективной безопасности и, соответственно, 20-летием создания организации на его основе. Естественно, поговорили про возможное расширение НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции, про Украину и про создание компонентов биологического оружия под контролем США, также на территории Украины. По поводу расширения НАТО громкая новость. Заявки уже есть от Финляндии и от Швеции. ситуации. Но многие эксперты сходятся в том, что как таковой угрозы это Россия не представляет. И Владимир Путин сказал о том, что конфликта с этими странами у нас нет, но, конечно же, само расширение границ НАТО, оно не может не тревожить. Вот какая ваша позиция здесь?
Я думаю, конфликта с этими странами нет, но, видимо, такими темпами будет, потому что очевидно, что вступление в НАТО для них приведет не к тому, что безопасности они получат больше, а к тому, что безопасности станет меньше. Потому что очевидно, что с момента вступления в НАТО на их территории появится инфраструктура, которая будет представлять угрозу уже для Российской Федерации. Значит, в ответ Россия будет создавать подобную инфраструктуру на границе, скажем, с Финляндией, и это в значительной степени уменьшит безопасность для Финляндии. И было бы неплохо, если бы эти партнеры себе задавали вопросы в первую очередь именно в таком ключе. Вот подобные шаги им позволяют нарастить собственные возможности для обеспечения безопасности, или они, наоборот, их уменьшат. Но учитывая, что мы имеем дело сегодня со странами, которые пока что редко себе задают вопросы насчет собственных национальных интересов. Мы же не просим их, знаете, ориентироваться на то, чтобы потакать национальным интересам России или исходить, или понимать наши национальные интересы. Мы говорим, вы, пожалуйста, на свои национальные интересы ориентируйтесь.
Обратите внимание, да?
Хотя бы, да. Потому что они в основном обращают внимание на те методички и те указания, которые получают из Соединенных Штатов Америки. И результатом этого всего, я думаю, станет достаточно острый сначала экономический, а затем, следственно, и политические кризисы, которые в этих странах наступят в ближайшие электоральные циклы. И мы увидим, что правительства этих стран, которые шли на поводу у Соединенных Штатов Америки по каждому из вопросов, по которым те требовали подобных шагов, они просто не смогут населению объяснить, почему оно живет значительно хуже. Ответ будет все время один и тот же. Это все из-за Путина, это все из-за России.
Ничего не поменяется, да?
Да. Ну, я считаю просто, что нам здесь не нужно быть святее там всех остальных и пытаться каждый раз, как говорят, это из-за России, говорить, не-не-нет, что вы, это из-за ковида, это еще... Каждый раз, как говорят, это из-за России, нужно говорить, да, это из-за нас. Все, вот такой мир теперь.
Примите этот факт.
Все, мы теперь можем сделать так, что у вас в странах будет голодно, холодно, что вы не сможете жить так, как жили раньше. Если не хотите, чтобы так было, можете нас ненавидеть, не любить, относиться как угодно, но придется с нами договариваться. Если вы к этому не готовы, значит, жизнь будет становиться хуже.
Ну, а какие будут отношения и взаимодействия в дальнейшем, как вам кажется, между ОДКБ и НАТО? Потому что на саммите, в частности, сказали о том, что готовы налаживать практическое взаимодействие с НАТО. Но как оно будет в итоге выглядеть?
Ну, Россия, это, во-первых, нужно понимать, что ОДКБ – это очень специфический военно-политический такой союз, потому что это в первую очередь способ устройства взаимоотношений между Россией и по отдельности странами-членами этого союза. То есть, понятно, что взаимоотношения между Белоруссией и Киргизией, или там Казахстаном и Арменией, или там любые другие двусторонние форматы внутри этого союза, они достаточно второстепенны, если вообще имеют какое-то значение. Это способ создать условия для льготной покупки вооружений для этих стран. Из России понятно, что друг у друга они редко когда что покупают. И это способ гарантировать их безопасность со стороны России и дать России, ну вот как, скажем, в случае с Казахстаном, ну, наверное, была бы одна история, если бы для поддержания конституционного порядка туда был введен воинский контингент вооруженных сил Российской Федерации, и совсем другая история, когда это ОДКБ с флагами.
Конечно.
Там понятно, что там по 100-120 человек из республик, это не так много, и в основном это российские военнослужащие были. Но выглядит это как военно-политический союз, который обеспечивает безопасность страны-члена. Поэтому это в первую очередь, вот мне кажется, такой формат устройства взаимоотношений между Россией и по отдельности каждой из этих стран. И понятно, что если завтра, допустим, я не знаю, в Киргизии что-то случится, они будут надеяться не на белорусов или армян, не на казахов, там, а будут надеяться на Россию в первую очередь, что это именно Россия придет и поможет в данном случае. Что касается взаимоотношений между ОДКБ и НАТО, ну, и у России, и у, понятно, следственно, и у ОДКБ, с НАТО, в общем-то, никогда никаких проблем в том смысле, чтобы они требовали НАТО вообще расформировать собственную организацию, еще что-то,
жестких
не было.
Жестких условий
всегда,
не было.
Всегда единственное условие было, что, пожалуйста, признайте наличие у нас территорий, которые представляют для нас стратегическую важность. Признайте, что для нашей безопасности необходимо также создать условия, что вот этот принцип неделимости безопасности, что нельзя вам собственную безопасность обеспечивать за счет нашей безопасности, что необходимо здесь приходить к компромиссам. Но вся проблема в том, что НАТО не воспринимает... Вот недавно было такое юмористическое заявление, очень смешное, от министра иностранных дел Германии, который сказал, что НАТО — это оборонительный союз. Вот можете открыть на Википедии список спецопераций и военных операций НАТО, которые проводились, скажем, с 91 года, и попытаться найти там информацию о том, когда же на них напали эти страны, в которых они проводили военные операции. И станет очевидно, что НАТО — это никакой не оборонительный, а абсолютно наступательный союз, который в угоду политики Соединенных Штатов Америки может, скажем, с целью свержения руководителя какого-нибудь арабского, там, ближневосточного государства, начать целую военную операцию, обосновывая это чем угодно. Можно сказать, что там оружие массового поражения, можно сказать, что гражданские права населения нарушаются. Но если вы по какой-то причине, скажем, обладаете большими природными ресурсами, не идете на поводу у Соединенных Штатов Америки и при этом не обладаете ядерным оружием, то НАТО в любой момент может посчитать возможным начать вторжение на территорию вашего государства. И не будет никого, ни одной страны в Европе, ни одного представителя гражданского общества, средств массовой информации, актеров, певцов, представителей творческой интеллигенции, которые с флагами вашей страны будут плакать на центральных мероприятиях и рассказывать про торжество несправедливости.
Такого не будет.
Такого не будет никогда.
Небольшая пауза и продолжаем.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Дозвониться в нашу студию можно по номеру 8-495-951-05-66. Со мной в студии находится доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. И у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Какой
Хотел
вопрос?
Хотел бы задать уважаемому эксперту, наверное, по профилю своего образования, имеющему стратегическое мышление, два вопроса по Азовстали. Первое. Не кажется ли вам, что мы идем, идя сейчас на уступки, развязываем руки боеспособным подразделением укронацистов, которые засели на Азовстали, и посеяли в них очередную иллюзию, что возможно там в том числе и прорыв через плотное кольцо окружения? Тем более, что многие бойцы ДНР, ЛНР, и в том числе и состава ГРУ, я видел их личное мнение, они уже говорят, что это не смешно, потому что некоторые укронацисты за время конфликта по несколько раз сдаются в плен на БИС, вне зависимости от своего принадлежности в составе ВСУ. Это первый вопрос. А второй вопрос, уважаемый эксперт. Каковы перспективы, может быть, в среднесрочной перспективе интегрироваться в ОДКБ странам ШОС, с армиями которых мы постоянно и по несколько раз в год порой проводим учения. Не только на их территории, но и на территории нашей страны.
Владимир.
Включая Иран, Китай и Индию.
Спасибо большое за вопрос. Слушаем ответ тогда.
Спасибо. Первый вопрос, он очень сложный для того, чтобы я на него мог сейчас ответить, потому что я не владею всей необходимой информации для того, чтобы понимать там обстановку, но насколько можно сделать выводы из тех источников, которые по этой теме публиковали информацию, речь идет о том, что тех, кто сейчас по этому гуманитарному коридору эвакуируются, они эвакуируются на территорию Донецкой Народной Республики. И понятно, что по результатам их там лечения, спасения их жизни, после этого они будут иметь статус военнопленных, и, соответственно, это не то, что они сейчас у нас будут отпускаться там на свободу. Я, по крайней мере, надеюсь на то, что никто из этих преступников не избежать наказания за все эти злодеяния, которые они совершали. И, во-первых, потому что это, в принципе, цель всей нашей спецоперации. Одна из целей — это денацификация. А представить больших нацистов, чем те, кто сегодня засели в катакомбах этого завода, конечно, сложно. Поэтому мне здесь остается только вместе с Владимиром надеяться, что ничего подобного не произойдет.
Нам всем надеяться.
И что наказание понесут все эти подонки и негодяи, которые измывались над местным русским населением на Донбассе. Что касается второго вопроса, я вообще считаю, что это прекрасный вопрос. Я в целом считаю, что для ОДКБ будет в действительности важной, будет перспектива, когда речь пойдет о том, чтобы выйти за рамки исключительно постсоветских республик, которые в настоящий момент интегрированы в состав ОДКБ. Потому что пока что это что-то вроде СНГ, то есть способ сохранить хорошие рабочие взаимоотношения между государствами, которые не имеют в отношении России резко негативных каких-то коннотаций, претензий. Угу. И вот способ создать такое взаимодействие. Но мы, опять же, снова понимаем, что тут речь идет именно о России и остальных республиках. Вот включение в состав подобной организации различных государств, скажем, Латинской Америки, с дальнейшим размещением там, возможно, воинского контингента, вооружений из России, могло бы создать существенные проблемы для Соединенных Штатов Америки. Принятие в состав ОДКБ государств отдельных, скажем, из Северной Африки, где размещение также наших вооружений могло бы представлять угрозу для южного фланга НАТО. Это создание проблем для них. А я считаю, что проблемы нужно создавать нужно самим, создавать. А не ждать, когда нам создают проблему, нам ее навязывают. И мы, вот любой человек, который занимается спортом, знает, что выступать первым номером всегда гораздо безопаснее там в боксе, скажем, чем, ну, в фильме «Рокки» вас там 4 раунда могут возить, угу. И потом в пятом раунде вы просыпаетесь. В реальной жизни это вряд ли случится. И поэтому
другие
лучше,
законы и правила.
Абсолютно. Лучше выступать первым номером, создавать проблемы самостоятельно для того, чтобы к вам приходили и по ним пытались каким-то образом договориться. Сейчас нам создали проблему там, где исторически всегда была Россия, где всегда жили русские. Вот на территории Украины создали эти проблемы. Вынуждают нас где-то что-то уступить, где-то пойти на попятную, где-то вот, поделить.
Кстати говоря, в продолжении вашей мысли, по факту то же самое заявил и российский лидер, сказав все на том же саммите, сказав, что НАТО выходит за рамки своей геополитики, стараясь влиять на международные процессы в других регионах. Но мне здесь на самом деле еще интересно, если мы про НАТО поговорим, про возможное расширение, не только, допустим, Финляндия и Швеция присоединятся. Вот по поводу Украины есть высказывание из США. Значит, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин не исключает вступление Киева в НАТО без выполнения, ну, плана действия по членству. То есть, неважно, какие там есть юридические требования, их якобы нет как раз-таки. Угу. И Украина действительно вот в обход всем правилам может оказаться в составе альянса.
Поэтому мое мнение, что наша задача это сделать так, чтобы Украина не существовала. Или Украина, которая будет существовать, не имела ничего общего с теми границами, которые у нее есть сегодня. Хотите, пожалуйста, Львов, там несколько западных регионов, пусть входит в состав Польши, через Польшу в состав НАТО, хотите напрямую, там они в НАТО будут входить, это уже не, нас не интересует. Те регионы, где живут русские, они должны как минимум обладать статусом независимых государственных образований, которые, независимых республик, скажем так, которые не будут вступать в этот альянс. А вообще, в целом, я думаю, что худшее, что с нами могло произойти, уже произошло. Дальше я не знаю, что еще наши оппоненты будут в нашем отношении пытаться делать, но вот эта шоковая терапия в нашем отношении уже сработала. Поэтому думаю, что будет еще хуже. Мне кажется, нужно всех желающих, которые хотят быть в составе нашей страны, принять в состав российского государства.
Ну, поэтому есть анонсы по референдумам, которые могут пройти в этом году.
И не только на Украине, да, речь и
про Осетию.
Про Осетию идет, и про другие независимые. И про другие территории, которые сейчас это рассматривают. Их необходимо принимать в состав России, потому что сейчас идет процесс переустройства мира. И в следующий раз, когда будет вот такая глобальная перекройка всего и вся, может настать через несколько десятилетий. Поэтому сейчас, я думаю, нужно воспользоваться этой возможностью и все наши исторические территории включать в состав России.
Минутку буквально у нас остается до паузы. Хочется мне уточнить ваше мнение и прогноз по поводу того, как сильно ухудшится положение Турции в связи с тем, что именно Турция выступает против вступления в НАТО Финляндии и Швеции и грозят Турции изоляцией, в частности.
Ну, Турция, как обычно, она не против выступает. Она говорит, давайте поторгуемся, если вы мне вернете курдских диссидентов, которые находятся на территории вашего государства, я с огромной радостью вас пущу. То есть, если читать прямо заявление, говорит, Турция никогда не была против политики открытых дверей. Это первая часть заявления. Вторая часть, но турецкий народ обращается к правительству, я не знаю как, там, посредством чего, и говорит, финнов со шведами не принимайте, пока они помогают курдам. Ну, из этого можно сделать вывод.
То есть, это позиция турков, получается.
Это позиция турков всегда одна и та же. Кто из вас больше готов нам предоставить, того мы в этой ситуации поддержим. Россия для них это очень хороший повод для того, чтобы шантажировать Запад. Запад прекрасный повод, чтобы шантажировать нас. И до тех пор, пока эта возможность сохраняется, они, конечно, будут этим пользоваться. Где-то мы этим пользуемся очень успешно и получаем то, что нам необходимо. Где-то им удается у нас вырвать какие-то важные для себя инициативы.
В общем, надо ждать, до чего сейчас именно дойдет вот этот этап новых переговоров, получается.
Я думаю, вот главное вопросе. Для нас не ждать.
Худшее, что можно делать, я поняла, надо действовать из-за ваших комментариев. Да. Генри Сардарян, напомню, в студии «Радио Спутник», телефон прямого эфира 8-495-951-05-66, а также у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Подключайтесь к ней и присоединяйтесь к нашей беседе. Выпуск новостей, и потом продолжаем разговор.
«Диалоги с Генри Сардаряном».